Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Не так давно эстонский правозащитник, эксперт по проблемам малых народов и активист международного финно-угорского движения Оливер Лооде должен был приехать в город Кингисепп Ленинградской области, чтобы участвовать в семинаре по финно-угорским языкам. На пограничном пункте Ивангород-Нарва сотрудники погранслужбы ФСБ России отозвали его в сторону, забрали паспорт и вскоре вернули его вместе с официальным уведомлением о запрете на въезд в Российскую Федерацию. Обычно такой запрет выписывается на несколько лет, но люди, которые не хотели приезда Лооде в Россию, не поленились взять в руки калькулятор и проявили изобретательность. Эстонцу запретили пересекать российскую границу до 2073 года, когда ему исполнится 99 лет. В Эстонии Лооде руководит некоммерческой организацией «Центр развития коренных народов Уралик». Он был экспертом постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. После аннексии Крыма России активно выступает в поддержку крымских татар и даже основал международное движение «Освободите Крым». Мой коллега Марк Крутов попросил Оливера Лооде рассказать, что сам он думает о случившемся.
Как был оформлен отказ во въезде в Россию, как вам его предъявили, в какой конкретный момент это произошло и какую информацию вы смогли почерпнуть из этого отказа?
Во время паспортной контроли меня просто просили отойти, там выяснилось, что есть запрет на въезд в Россию. Через некоторое время работник пограничной службы мне сказал, что этот запрет до 25 октября 2073 года, что это на основе федерального закона 114F3, статья 27, пункт 1, где говорят о том, что причина может быть связана с обеспечением обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, либо защиты здоровья населения. Вот такие причины. Когда я просил уточнить, что в чем именно это моя такая деятельность, в чем это является, у них не было более подробной информации, или они это не сказали.
А до какого года, уточните, пожалуйста?
Это до 2073 года.
А сколько вам, простите, лет? Сколько вам лет будет в 2073 году?
99. Если все хорошо будет, то да.
С чем вы сами, Оливер, связываете этот запрет? С одной стороны, насколько я понимаю, основная сфера вашей деятельности — это культура, языки малых и коренных народов, то есть с политикой это никак не связано. С другой стороны, вы участвуете в политических делах, поддерживаете крымских татар, участвуете в акциях в их поддержку и были даже одним из инициаторов создания международного движения по освобождению аннексированного Россией Крыма. Возможно, этот запрет связан с вашей вот этой деятельностью в рамках поддержки крымских татар?
Это, я думаю, очень вероятно, потому что на самом деле моя финно-угорская деятельность это носит очень аполитический характер. Мы именно занимаемся там с вопросами сохранения и развития языков. Это и была тема этого семинара. Но и эта работа с крымскими татарами, это тоже все-таки все началось с правозащитной деятельности в поддержку прав крымских татар, с кем я уже сотрудничаю почти 5 лет. И да, вот в последнее время эта работа получила, может, более политический характер, вот именно благодаря движению Liberate Crimea, которое является как правозащитным движением, да, но это также все-таки здесь очень четкий политический посыл в том, что основная причина всех этих правонарушений в адрес крымских татар в оккупированном Крыму, это все-таки оккупация. То есть, если мы хотим быть серьезными правозащитниками, поддержку крымских татар, и не только крымских татар в Крыму, то мы должны говорить не только об этих индивидуальных кейсах правонарушения, а мы должны говорить о причинах этих правонарушений, а это оккупация, и последовательно только деоккупация Крыма приведет к устойчивому решению этих проблем.
Но можно ли, тем не менее, как-то помочь, и как ваша организация помогает крымским татарам сейчас, пока этого не произошло?
Это да, это вопрос стратегии движения Liberate Crimea, и сейчас мы разработаем стратегию этого движения. Мы проводим фокус-группы с разными, ну, так называемыми стейкхолдерами. А что самое важное, это мы строим команду волонтеров для движения Liberate Crimea. Эти волонтеры, они из Украины. Они из Европейского Союза. У нас уже к сегодняшнему дню охвачены многие крупные европейские центры. Париж, Лондон, Вена и так далее. Варшава. И создается группа людей, и молодых людей, и опытных людей. Но, можно сказать, серьезных активистов, кто готовы работать в своих городах, регионах, странах. Ради того, чтобы говорить больше о том, какая ситуация сейчас в Крыму и что нужно сделать, чтобы все-таки эту ситуацию исправить.
Вашу защиту высказался независимый эксперт ООН по правам коренных народов Алексей Цикарев. В то же время Цикарев отмечает, что ему самому недавно отказали в визе как Эстония, так и Финляндия. Как вы думаете, может быть, это какие-то симметричные меры? Почему ему было отказано? Непонятно?
Да, это любопытно, что мой хороший друг, у него как бы зеркальная ситуация. Но я уверяю вас, что он никак не заслужил этого запрета в Финляндию, Эстонию и в шенгенское пространство. Это одно большое недоразумение, что произошло с ним. Мой кейс немного другой, потому что в отличие от Алексея, я реально участвую в политическом процессе, можно сказать, в других словах, в гражданском движении, которое несет политические посылы и цели.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» был эстонский правозащитник Оливер Лоуде, с которым беседовал Марк Крутов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Уже вторую неделю подряд на улицы Будапешта выходят тысячи людей, протестующих против политики националистического правительства Виктора Орбана, одного из тех, кого иногда называют восточноевропейскими друзьями Кремля. Сам Виктор Орбан отмалчивается, но от лица правящей партии Фидес было выпущено заявление, в котором говорится: «Все более очевидно, что среди участников уличных акций криминальные элементы, организованные сетью, контролируемой Джорджем Соросом». По мнению Орбана и его сторонников, именно Сорос поддерживает оппозицию с тем, чтобы свергнуть режим Фидес и открыть границы Венгрии для потоков нелегальных иммигрантов. Чего на самом деле требуют демонстранты? Прежде всего, отмены двух законов, один из которых, по их мнению, попирает права наемных работников, а другой разрушает основы судебной системы Венгрии. Подробнее об этом «Радио Свобода» рассказал венгерский политолог, автор книги «Анатомия посткоммунистического мафиозного государства» Балинт Мадьяр.
Главным поводом для начала нынешней кампании протестов стало принятие так называемого «рабского закона», устанавливающего новые правила сверхурочной работы. Что это за закон и почему он появился?
Закон вызван недостатком рабочей силы, поскольку сотни тысяч людей покинули Венгрию в поисках работы в более благополучных странах Европы. Поэтому правительство решило повысить лимит сверхурочных работ до 400 часов в год на человека. Но при этом работодатели имеют право оплатить дополнительные отработанные часы в течение 3 лет. Это при том, что экономическая ситуация такова, что зачастую неизвестно, будет ли эта фирма или предприятие вообще существовать через 3 года. Но это не все. Есть и другой закон, против которого тоже протестуют. Это новый закон об административных судах. Они будут находиться в ведении Министерства юстиции. Эти суды получат право заниматься многими делами, весьма политически чувствительными для правительства, прежде всего делами о коррупции. Более того, члены административных судов теперь не обязаны иметь судейский статус. Таким образом, их можно будет набирать из числа бюрократов, лояльных правительству.
Следует ожидать жесткой реакции Евросоюза на такую «судебную реформу», в кавычках, как это уже бывало и в случае с Польшей, и с той же Венгрией.
Еврокомиссия уже назвала закон об административных судах неприемлемым. Но наше правительство это не очень беспокоит. Потому что есть ведь и примеры другого отношения, например, со стороны Европейской народной партии, ЕНП, крупнейшей фракции в Европарламенте. В нее входит и правящая Венгрии партия Фидес Виктора Орбана. Кандидат ЕНП, немецкий политик Манфред Вебер, претендует на пост главы Еврокомиссии после предстоящего ухода Жана-Клода Юнкера. их партии нужны голоса депутатов, представляющих Фидес. Так что угроза угрозами, но реальной опасности для правительства Орбана они представлять не будут. Я называю такое поведение грязной солидарностью. Если какая-то партия считается родственной, можно не обращать внимания на нарушение ею норм демократии.
Каковы, на ваш взгляд, перспективы нынешних протестов? Возможно ли объединение венгерской оппозиции?
Ситуация довольно парадоксальная. С одной стороны, большинство оппозиционных партий сейчас не популярны, если говорить о левой и либеральной оппозиции. Есть еще радикально-националистическая партия Йоббик. За нее на последних выборах голосовали 20% избирателей. С другой, избиратели видят, к чему привели весенние выборы, на которых партия Орбана получила конституционное большинство мест в парламенте, и понимают, что такой ситуации можно было избежать. Кроме того, во время принятия тех двух скандальных законов, о которых я говорил, оппозиция, несмотря на свою малочисленность, отчаянно сопротивлялась, пыталась устроить обструкцию в парламенте. Люди это увидели, и это привело к росту популярности ряда оппозиционных депутатов. События в штаб-квартире телевидения, где представителям оппозиции не только не позволили выйти в эфир с требованиями протестующих, но и применили к некоторым депутатам физическую силу, тоже возмутили многих. Это новое явление для Венгрии, когда так обращаются с членами парламента.
Нынешний протест не только политический, но и социальный, в той части, в которой он касается арабского закона. Этот закон может затронуть многих, в том числе избирателей Виктора Орбана. Не приведут ли эти события к перемене настроений венгерского большинства?
Трудно сказать. По данным последних опросов, 83% венгров против арабского закона. То есть он не популярен и среди избирателей партии Фидес. С другой стороны, власти включили на полную мощь механизмы пропаганды против оппозиции. Официальные СМИ изображают демонстрантов как хулиганов, занимающихся вандализмом на улицах, называют их сторонниками иммигрантов, которые лишь используют нынешнюю ситуацию для того, чтобы подставить Венгрию под давление извне, со стороны Брюсселя. Мигрантская тема – это конек правительства Орбана, она не раз приносила ему политические очки. Но нынешние демонстрации отличаются от прежних выступлений против правительства. Хотя весной, вскоре после выборов, оппозиция выводила на улицы более 50 тысяч человек, а сейчас было максимум 25 тысяч, правда, нынче зима, в Будапеште было минус 5 градусов, в нынешних протестах участвуют другие люди. Это в значительной степени не политические активисты, а молодежь, которая раньше в демонстрациях в таком количестве участия не принимала.
Напомню, это было мнение венгерского политолога Балинта Мадьяра, с которым беседовал мой коллега Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В портовом городе Ходейда на западе Йемена с 18 декабря длится шаткое перемирие между отрядами международно признанного правительства, которое поддерживают воинские контингенты ОАЭ, Саудовской Аравии и Судана, и бойцами мятежного хуситского движения «Ансар Алла». Соглашение о прекращении огня с хуситами, первое в запутанной истории гражданской войны в Йемене, унесшей уже жизни сотен тысяч мирных жителей, стало результатом переговоров, состоявшихся в декабре в Швеции по инициативе ООН. Война в Йемене, в частности блокада порта Ходейда, который удерживается хуситами, привели к тому, что большая часть мирных жителей этого беднейшего на Аравийском полуострове государства оказалась на грани смерти от голода. Официальные представители ООН говорят, что в срочной помощи сейчас нуждаются 22 миллиона из 29 миллионов всего населения Йемена. О последних событиях в Йемене и их возможных последствиях я поговорил с московским политологом-арабистом Кириллом Семеновым. Насколько жизнеспособным кажется вам перемирие, вступившее в силу 18 декабря?
Пока говорить о перемирии в принципе рано, так как оно еще, собственно, и не началось. Пока что лишь оно было объявлено, но по последним данным, которые поступают из Ходейда, бои там продолжаются, и были авиаудары, и, соответственно, обстрелы и даже атаки со стороны хуситов.
Есть условия, которые выдвинуты противоположными сторонами друг другу, и вроде бы обе стороны конфликта заявили, что готовы их соблюдать.
Из Ходейда должны быть в течение 45 дней выведены силы коалиции Эмираты, Саудовской Аравии, Суданцы и их поддерживающие йеменцы. Так как Ходейда должны покинуть подкинуть обе стороны конфликта, да, и хуситы, и коалиции, то в данном случае, конечно, можно говорить о некотором успехе хуситов, так как город не переходит полностью под контроль коалиции, а должен находиться под контролем ООН. Хуситов это как минимум устроило. Неизвестно, как эту ситуацию попытаются дальше разыграть Эмираты и Саудовская Аравия. Возможно, у них есть какие-то планы, что туда войдут некоторые представители третьей силы, которые будут им в большей степени лояльны. Пока, опять же, говорить здесь сложно, так как конкретно не названы условия, что там должно происходить, и кто в итоге войдет в город. И когда, во-первых, да, установится режим прекращения огня, во-вторых, будет создана буферная зона, то есть по 500 метров для каждой из сторон, то есть должно быть разделение на километр. Только после этого начнется вывод всех сил в течение 45 суток.
Какие важные события, повлиявшие на ход этой войны, вы бы отметили?
Коалиция, прежде всего, Эмираты, их союзники из Южного Йемена добились успехов именно в том, что они пытаются, да, отсечь хуситов от побережья Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, что им постепенно удается. Они более года назад, да, провели операцию по захвату порта Моха, сейчас они вот вошли в Ходейду. Конечно, это существенный момент, который может подорвать снова жизнеобеспечение, собственно, движения хуситов, да, просто-напросто это единственный крупный порт, оставшийся у хуситов, через которые идут не столько, да, даже вооружения, у которых есть иные пути, да, возможные, которые поступают все-таки небольшими партиями, не способны преломить ситуацию, но вот через порт Ходейда шли и поставки гуманитарной помощи, что самое главное, которые хоть как-то позволяли, да, выживать йеменцам, которые находятся на подконтрольной хуситам территории. Если поставки продовольствия через этот порт были бы прекращены, то, конечно, ситуация была бы вообще катастрофическая. Поэтому, так или иначе, все стороны вынуждены идти на определенные уступки, я понимаю, это хуситы, но, с другой стороны, и коалиция под давлением, прежде всего, мирового сообщества не может игнорировать катастрофическую гуманитарную ситуацию в Йемене.
ООН и международное сообщество в целом с каждым днем все больше говорят о гуманитарной трагедии в Йемене, о том, как эта война влияет на весь большой Ближний Восток. ООН и международные организации способны ли действительно изменить ситуацию, как-то вмешавшись?
По большому счету, они лишь могут выполнять посредническую некоторую задачу, которые способны именно изменить саму сущность этого конфликта или привести его к урегулированию, вряд ли может произойти, так как главную роль играет именно позиция противоборствующих сторон. Если бы у Эмиратов, у Саудовской Аравии были бы силы и возможности решить эту проблему силой, они бы решили. Если бы у хуситов, соответственно, была возможность нанести серьезное поражение той же самой коалиции и заставить ее пойти на переговоры на выгодных для себя условиях для хуситов, то, естественно, они бы на это пошли. Поэтому роль международных организаций, она здесь исключительно посредническая.
Когда мы говорим о коалиции, борющейся с хуситами, то мы подразумеваем некую монолитную, единую силу, или внутри ее есть свои противоречия?
Более правильно теперь говорить, что эта коалиция не во главе с Саудовской Аравией, а во главе с Объединенными Арабскими Эмиратами, так как в последнее время именно Абу-Даби играет главную роль в операциях в Йемене, да, то есть эмиратское командование. И все успехи, которые там произошли у коалиции, они связаны исключительно с вмешательством Эмиратов. Это операция ВАДА, они еще в 2015 году, и операция в Эль-Мукали, и наступление на Таис. И вот, как мы видим, последняя операция вдоль побережья, это и взятие Моха, и Ходейда. Соответственно, все успехи исключительно связаны с участием Эмиратов, и никак не Саудовской Аравии, которая не может восхвастаться в принципе чем-то в Йемене. Поэтому, конечно, никакого монолита здесь нет. И наоборот, между Саудовской Аравией и Эмиратами есть определенные противоречия. Конечно, они не кардинальны, они не способны привести к конфликту, но тем не менее они есть, так как эмиратцы все-таки выступают за поддержку сепаратистских структур, прежде всего Южного Йемена, которые бы действовали исключительно в интересах Эмиратов. А все-таки Саудовская Аравия, она хочет распространить влияние на весь Йемен, сохранив его целостность.
А какие интересы у ОАЭ в Йемене? Почему так активно на Абу-Даби стало участвовать в этой войне, и чего Эмираты хотят там добиться?
Эмираты проводят свою неоколониальную политику во многом, можно так даже назвать, да, создание сети своих военных баз. Они уже создали военные базы и в Сомали, да, в городе Бербер, и в Эритрее, в городе Асап. Сейчас они создали базу в Адане, в Эль-Мукале, на острове Сокотра, и после того, как так или иначе будет решен вопрос Ходейда, где-то в этом районе тоже у них, видимо, будет база. Плюс еще база в Ливии, надо отметить. То есть они таким образом пытаются создать многоэшелонированное вот присутствие на этом важнейшем транзитном пути углеводородного сырья из Персидского залива в Европу и в Америку. Пытаются контролировать вот этот путь до Аденский залив, Бапальмандетский пролив и Красное море, опутав, скажем так, сетью своих баз. Эмираты стремятся играть роль, скажем так, нового регионального лидера и даже постепенно оттесняя Саудовскую Аравию. При том, что Саудовская Аравия даже в некотором смысле с таким подходом соглашается, так как у Эмиратов все-таки больше свободных ресурсов для проведения такой политики.
Мне кажется, что мир до сих пор не очень четко понимает на самом деле, кто такие хуситы, вернее, назовем их организацией Ансар-Алла, которая сражается, на первый взгляд, в одиночку против коалиции мощных арабских государств региона. С одной стороны, они вроде бы вызывают симпатию просто потому, что они выглядят таким Давидом, вступившим в схватку с Голиафом. А с другой, если вникнуть в их лозунги, то мне вот кажется, что даже в Тегеране выступления шиитского политического руководства звучат мягче. Вот у них там и смерть Израилю, и смерть США, и джихад, и так далее. Вот они террористы в западном понимании.
В западном понимании, да, это, конечно, движение рассматривается в том же спектре, как Хизбалла, да, во многом, как Хамас, такое вот исламское революционное движение, антисионистское, антиамериканское, но в действительности эти лозунги, они как раз для внешнего пользователя, да, для того, чтобы популяризировать движение в арабском мире, да, чтобы ее как-то привязать к так называемой проиранской вот этой оси сопротивления. В действительности, конечно, это сугубо йеменское зайдитское движение, которое основано на неких внутренне-йеменских традициях, которые в действительности имеют мало общего тоже с Хизбаллой или другими проиранскими группировками. Плюс они являются убежденными зайдитами, несмотря на некоторый свой политический хаминизм, они даже в религиозном смысле отличаются от проиранских этих группировок. То есть это, конечно, чисто йеменское движение, выступающее с патриотических позиций против усиления роли салафитов в Йемене, но имеется в виду под салафитами прежде всего именно саудовское влияние, да, а не салафизм как какое-то движение. А также они выступают против братьев-мусульман в Йемене, видя в нем катарское, да, присутствие. Собственно, они хотели бы вот возродить вот этот зайдизм, эту ветвь шиизма, как все-таки основополагающую религиозную доктрину в Йемене, вернуть Йемен к временам имамата, да, который пал в начале 60-х годов в результате революции, превратить его в такое теократическое государство. И при этом они ни в коем случае не выступают за какой-либо экспорт вот этой вот йеменской революции.
Почему до сих пор хуситов не удалось одолеть, попросту говоря, вообще за счет каких ресурсов они смогли так долго удерживать свои позиции? Неужели за счет одной лишь поддержки со стороны Ирана?
Нет, конечно, это прежде всего внутриеменская поддержка, как говорил, они обращаются к возрождению зайдизма, как вот главной религиозной доктрины в Йемене, и, соответственно, это находит поддержку многих йеменцев, которые в течение длительного времени, будучи зайдитами, считали себя во многом ущемлены, да, тем, что хотя и те, кто правил страной, были вроде бы как тоже зайдиты, но все они всячески фактически выводили зайдизм из некого такого поля религиозного, формируя некую собственную религию на основе зайдизма, как это делал Салих. Пытался и салафизм в стране распространять, хотя сам был зайдитом, и фактически проводил реформы зайдизма, что, естественно, встречало недовольство йеменцев. Вот сейчас, конечно, многие йеменцы и поддерживают хуситов как вот сугубо такое йеменское национальное движение, которое корнями уходит в далекое прошлое Йемена. Плюс союз хуситов с Салихом позволил хуситам обрести серьезную поддержку, во-первых, офицерских кадров бывшей йеменской армии, так как большая часть йеменской армии оказалась верна Салиху и, соответственно, перешла на сторону хуситов в свое время. И плюс, опять же, все арсеналы вооружений, это и танки, и артиллерия, и зенитные комплексы, и которые, правда, они так как слишком старые, вот хуситы их переделывают в ракеты «Земля-Земля». Но, тем не менее, они нашли свое применение. И ракеты, те же самые «Точка» еще советского производства и российского, которые на вооружении стоят, все это досталось хуситам благодаря вот союзу с Салихом. Что касается иранской помощи, то ее, конечно, нельзя преувеличивать. Она не способна изменить ситуацию, да, хотя какие-то поставки, конечно же, идут, но они скорее такие точечные. Хуситы не применяют танки особо, да, там тяжелую технику, и при рациональном использовании им еще хватит надолго и долго, так же, как жилых ресурсов. То есть хуситы контролируют наиболее густонаселенные районы Йемена, вот горный Йемен, Санна, Хадейда, Таиз, да, северные провинции, где проживает большинство йеменцев, так как юг Йемена он мало заселен, поэтому и с этими ресурсами у них все в порядке. То есть они перешли, скажем так, на свое природное состояние, живя племенами, живя вот этими общинами. Для йеменцев, в принципе, нету проблем самоорганизовываться в таких условиях, находить средства к существованию, но, как мы видим, не все у них получается. Да. Население там увеличилось, и теперь просто без внешней поддержки, без доступа продовольствия вот в стране происходит гуманитарная катастрофа. И вот это главная проблема для хуситов, а не та проблема, где им достать там патроны, снаряды или какие-либо виды оружия. Конечно, винить прежде всего здесь приходится именно Саудовскую Аравию и коалицию, так как не будь блокады, не было бы этих проблем.
На фоне вот этих событий, на фоне блокады Ходейды, можно еще дело Хашогджи вспомнить, которого Хашоги называют в России и на Западе часто. Ага. Репутация Саудовской Аравии в мусульманском мире сильно сейчас подорвана?
Конечно, да. Сейчас воспринимают очень неоднозначно, и Саудовская Аравия смогла испортить свой имидж как у более традиционно настроенных мусульман, так и наоборот. В либеральных кругах это и их операции в Йемене, которые не могут не вызывать. Даже у турок, которые сперва поддерживали линию Саудовской Аравии, Эмиратов, Йемен считают вот такой войной суннитов против проиранских именно шиитов, но в итоге, когда появились такие страшные жертвы, это уже, то есть перешло эту даже границу, и спектр мнений сместился в данном случае в поддержку даже скорее больше хуситов. Бин Салман убивает, как мы видим, журналистов консульстве собственной страны, то, естественно, для либерального круга является неприемлемым. Такая вот у него сложная ситуация, что он нашел врагов среди фактически всех групп населения. Соответственно, клерикальные круги или круги, которые настроены за сохранение вот этих исламских ценностей в Саудии, не приемлют. Его в том-то и дело показные, скажем так, реформы, которые не затрагивают какой-то суть, а лишь так вот, да, некой поверхностно выглядит, как разрешение женщинам водить автомобили или концерты. Но при этом никак не затрагивает именно основ. То есть, например, отказ от политических преследований, да, тех, кто какие-то негативные фразы буквально может бросить в адрес Бин Салмана и за это оказаться в тюрьме. И явно действует неумело в проведении этих реформ.
Напомню, я беседовал с политологом-арабистом Кириллом Семеновым. Вы слушали программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.